Друзья, сегодня воскресенье, а значит, по традиции мы будем обсуждать весь творящийся в мире пи***ц. И если бы вы знали, куда я забрался, это одна из самых маленьких, неизвестных и труднодоступных стран в мире. Называется она Тувалу. Находится посреди океана. Добраться сюда не так просто, потому что самолеты летают сюда несколько раз в неделю. И если ты сюда приехал, так просто отсюда не улетишь. И у этой страны есть одна проблема. Она постепенно уходит под воду. Уровень мирового океана постепенно поднимается, и эти крошечные острова, атоллы, они уходят под воду, и, возможно, скоро Тувалу не останется. Но обо всем об этом будет скоро в подробном ролике про эту удивительную страну. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не пропустить. А сегодня будем обсуждать весь мировой пи***ц. Надо мной такие свинцовые тучи, возможно, скоро пойдет дождь, и мне придется перейти в мой роскошный номер в местном пятизвездочном отеле. Я вам его заодно покажу. Пока за мной какой-то ржавый самосвал. Такие вот пейзажи. Познакомлю вас немножечко сегодня во время выпуска с Тувалу. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Перед тем, как мы начнем, хотел сказать спасибо всем, кто поддержит мою редакцию. Если вы до сих пор этого не делаете, срочно переходите по QR-кодику, который вы видите на экране. Выбирайте любой удобный способ. Бусти, Patreon, можно стать спонсором на YouTube. Есть закрытый телеграм-канал. Много-много разных способов. И все они очень важны сейчас для нас, потому что благодаря вам мы продолжаем выпускать классный, интересный и, надеюсь, полезный контент. Ну а теперь приступаем к новостям. Ну что, друзья, не успел я вам рассказать в прошлом выпуске о расставании Дональда Трампа и Илона Маска, как эти двое устроили настоящее шоу. Причем на весь мир со скандалами, взаимными обвинениями, ну разве что обошлось без битья посуды. Началось все во время встречи Трампа с канцлером Германии Мерцем, который впервые приехал в Штаты после своего избрания. Ну, вы заметили, наверное, что Трамп любит еще перед встречей устроить что-то типа пресс-конференции примерно на час. И вот кто-то из журналистов спросил его по поводу критики Маском законопроекта о сокращении госрасходов, который Трамп окрестил единым большим красивым законопроектом. Дело в том, что Маск назвал инициативу отвратительной мерзостью и призвал конгрессменов голосовать против. И вообще, друзья, заметьте, да, как в американской политике все красиво устроено, да? Большой, прекрасный, чудесный законопроект. Отвратительная мерзость. Ты земляной червяк. Нет, я красивая, прекрасная птица. Вот. Замечательно. В общем, внезапно Дональд Трамп признался прессе, что разочаровался в миллиардере. Дескать, прошла любовь, завяли помидоры.
Я очень разочарован, потому что Илон знал все нюансы этого законопроекта лучше, чем любой из присутствующих. Лучше, чем вы. Он знал о нем все, и его ничего не смущало, а теперь вдруг смущает. И стало смущать только, когда он узнал об отмене мандата на электромобили. Потому что это миллиарды долларов.
У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они такими же в будущем, посетовал американский президент.
У нас с Илоном были отличные взаимоотношения. Не знаю, восстановятся ли они, я был удивлен.
Ну, вроде бы сказал и сказал, но не тут-то было. Отверзлись врата в ад вселенского с***ча. И для этого, как известно, есть соцсети, тем более оба владеют своей собственной. Маск не смог промолчать после такого и немедленно ответил в своей соцсети X. Он заявил, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы. Какая неблагодарность! Посетовал обиженный Илон Маск. Ну и все, дальше понеслась жара. Наверное, так ведут себя бывшие возлюбленные, обиженные друг на друга. Все, я уезжаю жить к маме. Ах так, тогда я забираю машину и кошку. Но тут и на весь мир шла трансляция перепалки между самым влиятельным человеком и самым богатым. В общем, как говорится, рука лицо.
Илон был на грани, я попросил его уйти. Я отменил мандат на электромобили, из-за которого все были вынуждены покупать их, хотя они никому не нужны. Он давно знал, что я сделаю это, и он просто обезумел. Время сбросить настоящую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп.
А я напомню, что Джеффри Эпштейн — это американский финансист, серийный насильник и педофил, который вроде как покончил с собой в американской тюрьме. Ну, почему вроде как? Потому что произошло это при довольно странных обстоятельствах. Плюс ко всему он поставлял девочек и мальчиков для мировой элиты. В общем, тот еще намек, сами понимаете. Дальше больше. Маск пригрозил остановкой использования космического корабля Dragon. Интернет немедленно разразился кучей мемов и по ракетам, да и по перепалке в целом. Затем Маск согласился с подписчиком Wix, который предложил подвергнуть Трампа процедуре импичмента. А его место, дескать, должен занять вице-президент Джей Ди Венс. Ну а это, как вы понимаете, уже брошенная перчатка в лицо Трампа. Не остался в стороне даже скандальный рэпер Канье Уэст. Мол, братаны, стоп, мы вас очень любим, давайте жить дружно. А вот Стив Беннет, бывший главный стратег Дональда Трампа, заявил, что Маска следует депортировать из США. По его словам, он находится в стране нелегально, и власти обязаны начать официальное расследование его иммиграционного статуса. Да, Маск может быть вообще нелегальный мигрант, с которыми так любит бороться Дональд Трамп. В ответ Маск заявил, что Беннет поддерживает преступность, потому что сам является преступником. В общем, друзья, как вы понимаете, семейная ссора хорошо ударила и по кошелькам наших героев. Илон Маск потерял 34 миллиарда долларов, его компания Tesla аж 150, а Трамп около миллиарда, сообщает агентство Bloomberg. Даже мемкоин Трамп просел, а биткоин рухнул до 10-месячного минимума, утянув за собой весь крипторынок. Единственное, конечно, здесь важно понимать, что когда вы слышите вот эти вот громкие, красивые рассказы, что Илон Маск потерял какие-то миллиарды, это не то, что у него в банке был счет там с какими-то миллиардами, и оттуда эти миллиарды куда-то исчезли. Он владеет акциями там своих компаний, компании теряют капитализацию, соответственно, состояние Маска уменьшается. Но все это цифры такие скорее нарисованные, потому что, ну, нужно прекрасно понять, что реально этих денег у Маска нет, и навряд ли все эти акции можно в эти деньги конвертировать, потому что продать их так сразу не получится, и все это очень, ну, рынок волатильный. Сегодня у тебя столько-то, завтра столько-то, поэтому это такие условные цифры. Так что Маск навряд ли рвал у себя там на голове волосы, что он теряет какие-то миллиарды. Ну а что будет дальше, наверняка спросите вы. Маск согласился не отзывать свои космические ракеты, а Трамп прекратил перепалку. Казалось, что два горячих американских парня решили немного успокоиться, но длилось это недолго, потому что в пятницу в интервью Fox News Трамп заявил: «Я не заинтересован в разговоре с ним. Илон полностью сошел с ума». В общем, друзья, запасаемся попкорном и ждем, чем в итоге закончится этот поворотный момент между двумя поистине главными шоуменами Америки. Ну, вообще, нужно понимать, что в этом нет ничего удивительного о том, что Маск с Трампом поругаются и разойдутся, говорили уже заранее, да, потому что это два таких лидера, два ярких человека, которые любят к себе приковывать внимание, любят быть на первых ролях, и им, конечно, очень и очень тесно было на одной сцене. Это было видно и во время там предвыборной кампании и так далее. Илон Маск довольно ловко присосался к Трампу для того, чтобы там выбить себе какие-то дополнительные контракты, льготы, еще что-то. То есть у него был там свой бизнес-план. Потом, когда Трамп победил, Илон Маск, видимо, почувствовал этот вкус крови, так как акула, он почувствовал вкус к политике и решил в политику поиграть. Чем все это закончилось, вы прекрасно знаете. Были крайне неудачные выходки. Маск там и зиговал, и делал какие-то очень странные заявления. В общем, в политике у него получилось не очень. И дальше он от политики начал отстраняться. Что касается самого Трампа, то ему терпеть второго лидера рядом с собой было явно тяжело, было видно, как Трамп из-за этого там страдает, пытается его как-то задвинуть и начинает с ним конкурировать там буквально за внимание толпы, за внимание публики, потому что Трамп должен быть один такой весь красивый, как павлин прекрасный, и все внимание должно быть приковано только к нему, а тут еще какой-то Илон Маск со своей фан-базой, непонятно еще зачем он нужен, и казалось, что расставание будет каким-то таким плавным, теперь это получилось не очень хорошо. Какие у всего этого могут быть последствия? Да, Трамп начинает заявлять, что он сейчас, да, будет как-то, видимо, покусывать SpaceX, такой одно из главных детищ Илона Маска, то могут ему лишить доступа, Илона Маска могут лишить доступа к гостайне, без этого невозможно, там дальше будут разрабатывать какие-то новые проекты, это будет сложно, но здесь нужно понимать, что SpaceX это не только игрушка Илона Маска, это еще и важное детище для США, да, то есть это сегодня, это основа, это главный актив вообще всей американской космической программы. Если Илон Маск топнет ножкой и скажет, все, мы все закрываем, все проекты, он же не просто так сказал, что мы вот этот Dragon перестаем разрабатывать и немедленно закрываем. Он понимает, что это единственный корабль сегодня, который есть в активе у американцев, который может выводить что-то на орбиту. Там те же самые спутники Starlink, это важный актив для Пентагона, да, там вся разведывательная деятельность и так далее, и так далее. То есть без Маска они не обойдутся. И здесь, конечно, можно было бы у Маска все просто отжать, провести национализацию, реализацию стратегически важных активов, как это обычно, особенно в последнее время бывает в России, да, когда у тебя есть какие-то стратегические активы, и они все должны быть под контролем у государства. Негоже, чтобы какие-то олигархи распоряжались какими-то важными проектами и предприятиями, там, особенно то, что касается там, космической или военной отрасли. Но, думаю, в Америке такое не пройдет. Поэтому, скорее всего, в этом направлении их скандал немножечко потушит. Ну, а дальше, если у ребят не получится помириться, возможно, мы увидим Илона Маска, конкурента Дональда Трампа. Возможно, он будет поддерживать каких-то других кандидатов. Не думаю, что среди демократов, скорее всего, кого-то из республиканцев. Хотя, опять же, Маск неоднократно менял свои политические предпочтения. Он и критиковал Трампа, и поддерживал Трампа, и опять критиковал. Поэтому такая вот американская политика. Непредсказуемая, яркая, скандальная. Особенно сейчас, когда Дональд Трамп сидит в Белом доме. Нам есть зачем следить. Этот сериал, это шоу продолжает продолжаться. Кстати, благодаря Илону Маску я смог залить этот выпуск на сервер, потому что главный интернет здесь, в Тувалу, это Starlink. До этого интернета здесь практически не было, мобильная связь появилась вообще недавно, и все это было очень медленно. Теперь есть быстренький интернет, потому что ребята поставили себе антенну Starlink. Друзья, помните эти сцены из криминальных драм? Темная парковка, сумка с наличными и быстрый обмен деньгами. Сегодня не нужно быть гангстером, чтобы оказаться в такой ситуации. Достаточно просто быть релокантом. После отключения российских банков от SWIFT многие операции с валютой стали проблемой. Так некоторые стали прибегать к серым схемам и случайным встречам. Но такие сомнительные сделки на улице могут обернуться не только потерей денег, но и куда более неприятными последствиями. К счастью, в некоторых городах уже появились легальные обменники, которые делают акцент на прозрачность и безопасность. В Лос-Анджелесе это Easy Peasy Exchange. Уже 2 года ребята помогают с любыми транзакциями, несмотря на ограничения. Во-первых, они обменивают рубли, гривны, драмы и другие виды валюты на доллары и обратно. Во-вторых, помогут с обменом криптовалюты. Кстати, объем может быть любой, от $100 и до бесконечности. А главное, вы наконец-таки сможете вновь без проблем переводить деньги между городами и странами. Easy Peasy Exchange принимают наличные и передают их в Россию, Украину, Армению, ОАЭ, Казахстан и страны Евросоюза. Важно, передача средств происходит либо в офисе в центре города Глендейл, либо через официальный Telegram-бот. Одна из ключевых миссий компании – защитить людей от мошенничества в сфере обмена валюты криптовалют. Для этого они предоставляют безопасную платформу. А еще рассказывают про схемы обмана при обмене валют. Например, в своих социальных сетях ребята делятся реальными кейсами и советами, как распознать скам. Там они даже рассказали, как сами стали жертвами мошенничества и получили 18 тысяч фейковых долларов. Чтобы не оказаться в такой ситуации, выбирайте только проверенные компании. Кстати, заявку на обмен или другие операции вы можете оставить через Telegram-бот Easy Peasy Exchange. Ее обработают буквально за 5 минут. Переходите к ним по ссылочке в описании. Ну или по QR-коду, который видите рядом со мной. Ну и еще одна очень важная новость этой недели. На этой неделе многих потрясли кадры с похищением человека в центре Москвы на глазах у множества свидетелей. А теперь представьте себе на секундочку, вы на Ярославском вокзале столицы, кто-то торопится на поезд, кто-то встречает родных, и тут прямо на глазах несколько крепких бородатых мужчин в черном тащат человека. Он кричит, вырывается, зовет на помощь. Похитители же спокойны, уверены, как будто вообще ничего не нарушают. Люди вокруг в шоке, полиция стоит в сторонке, не вмешивается. Бородатые мужчины тащат свою жертву и запихивают в черный Мерседес с правительственными номерами и мигалкой. И спокойно уезжают. Видео с похищением от очевидцев моментально распространились по интернету. Позже выяснилось, что человека, которого похитили, зовут Арек Щепихин. Он как бы сообщается якобы блогер, который в своих видео не раз оскорблял чеченцев и мусульман. Это мы отдельно, конечно, обсудим. Да, высказывался он в своих видео весьма грубо, неприемлемо, и похоже, что этот человек вообще был не очень здоров и уравновешен. Но об этом чуть позже, потому что, еще раз, похищение человека среди белого дня, а это был ранний вечер, взбудоражило как москвичей, так и остальных жителей России. Возмущаться стали и Z-блогеры. Через какое-то время в телеграм-каналах появились новые кадры. Мерседес-похитители блокировали полицейские машины. Самого Щепихина в ней уже не было. Потом стало известно, что самих похитителей задержала полиция. Но из отделения их довольно быстро отпустили. На вопрос журналиста, зачем похитили человека, они только улыбаются, ну и показывают приветственные жесты. Дальше появляется комментарий соратника Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева. Он же министр информации в Чечне. Дудаев утверждает, что это было не похищение, а всего лишь задержание. А бородатые люди в черном — это не кто-то там, а сотрудники чеченской Росгвардии. В общем, просто так, без ордера, без объяснений, без московской полиции, они сами приехали, схватили человека и куда-то его повезли в неизвестном направлении. Вскоре после того, как поднялась шумиха, Щепихин нашелся. Нашелся он уже с синяками и следами побоев на лице. Он говорит, не пытали, просто допрашивали. И, конечно, заставили записать извинения.
Похитили, вывезли за город. Ну, сильно не пытали, больше опрос. Не опрос, а вот это как называется?
Допрашивали?
Да, допрашивали. Грубо, мне не нравилось то, что хотели узнать адреса жены, родителей, ну, короче...
А что спрашивали? Вообще, они объяснили, почему они у вас так...
Они интересовались, держу я какие-то связи, контакты с Украиной, что-то я как-то связан с оппозицией, не связан с оппозицией.
Информацию о похищении и задержании сначала публиковали телеграм-каналы, которые связывают с силовиками, с ФСБ и МВД. А потом случилось что-то новенькое. Вмешался Следственный комитет. 5 июня Следственный комитет объявил, что против самого Щепихина возбудили уголовное дело за экстремизм и возбуждение ненависти. То есть решили начать все сначала и вроде как уже по закону. Против похитителей тоже вроде как возбудили уголовные дела. А вечером в пятницу стало известно, что суд отправил Щепихина в СИЗО на 2 месяца. Но есть еще одна любопытная деталь. В голосовом сообщении, которое утекло в сеть, ближайший соратник Кадырова Адам Делимханов якобы упоминает замглавы ФСБ Сергея Королева, мол, звонил ему за помощью, чтобы уладить ситуацию. Опять же, да, сегодня в век там нейросетей и так далее нужно очень внимательно относиться к таким вот анонимным утечкам. Действительно, этот разговор был или нет, на 100% сказать нельзя, но он очень похож на настоящий. Как относиться ко всей этой истории? Ну что, друзья, можно в очередной раз сказать, что это просто лютейший пи***ц. Эту историю можно разделить на 2 составляющие. Да, то есть здесь есть человек, который делал какие-то, ну, прямо скажем, не очень корректные высказывания. Он оскорблял людей разных национальностей, он призывал там кого-то насиловать, призывал кого-то убивать, то есть и делал он это регулярно. Не то, что он где-то там обмолвился, и это там натянули и как-то там не так интерпретировали и вырвали из контекста. Нет, чувак прямо системно нес лютейшую хуйню в своих соцсетях и... Это отдельная история. Здесь можно отдельно обсуждать, нужно ли наказывать за слова, нужно ли сажать человека, который кому-то угрожает там в соцсетях. Мы сейчас не будем на этом останавливаться, уверен, у вас есть свое мнение на этот счет, можете написать его в комментариях. Но если человек нарушает закон, то его нужно наказывать и привлекать к ответственности в соответствии там, с действующими процедурами. На него должно было быть возбуждено уголовное дело, его должны были задержать, должен состояться суд, суд должен избрать ему меру пресечения. В общем, должно происходить все ровно так, как это должно быть, ну, по закону. Если мы хотим, чтобы Россия была там правовым государством, чтобы был порядок. Здесь, еще раз, Москва, вокзал, непонятные люди. Человека по беспределу похищают, кидают в багажник. Это не задержание. Кстати, интересный нюанс, друзья. Обратите внимание, что никто не вмешивается. Вокзал, московский вокзал, это стратегический объект. Там полно охраны. Там охранники, рамки, менты. Там кого только нет. Потому что, еще раз, да, там вокзал это особо охраняемый объект. И никто ни слова не говорит. Никто не мешает. Не вмешиваются прохожие, не вмешивается охрана. Все вот так вот стоят и смотрят, обтекают, как будто, да, так и на одну похищают человека, подумаешь, да. А если бы это был, я не знаю, там, кто-то там случайный человек, может быть, они обознались, что там может быть много всяких «но» и так далее, но то, что происходит, это пи***ц и лютейший беспредел. Средь бела дня в Москве на стратегическом объекте можно похитить человека, и тебе ничего за это не будет. Здесь, опять же, возвращаясь к довольно сложной нынешней ситуации, когда происходят диверсии, когда происходят теракты и все остальное, у меня возникает вопрос, да, настолько ли безопасны вокзалы и другие объекты, если там можно... творить вот такое, да, что если у тебя есть борода и Мерседес с номерами АМР, то все поднимают лапки вверх, и к тебе никаких вопросов нет, ты можешь делать все, что угодно. То есть вокзал — это какой-то вообще проходной двор, где нет порядка, нет охраны, где просто может происходить какой-то беспредел, и никто не будет вмешиваться. Это все очень и очень грустно, потому что я хочу напомнить тем, кто поддерживает беспредел, те, кто считает, что, ну, это же какой-то странный чувак, но он же действительно оскорблял там мусульман и чеченцев. Еще раз, ничего хорошего в том, что говорил этот человек, нет, да, он говорил отвратительные вещи, я их абсолютно не поддерживаю и никак не оправдываю то, что он говорил. Но я хочу просто объяснить, что если вы сегодня поддерживаете беспредел в адрес своих там врагов, в адрес тех людей, которые вам не нравятся, в адрес тех людей, кого вы считаете, что его нужно наказать за эти слова, потому что он говорил ужасные слова, и вы считаете, что на войне все средства хороши, что наказывать можно в том числе и так, похищая, кидая в багажник, впоследствии там избивая, да, мы видим следы побоев на лице, то вы должны прекрасно понимать, что рано или поздно этот беспредел к вам вернется. Не бывает так, что беспредел действует только в отношении какой-то группы людей. Чем больше всему этому потакают, чем больше все это позволяют делать, тем обширнее становится круг людей, которые под этот каток беспредела могут попасть. И, конечно, рано или поздно под ним окажутся все. Поэтому хотелось бы, чтобы это дело завершилось какими-то выводами, что подобное происходить не должно. Вроде как, говорят, возбудили дело против тех, кто похищал чувака. Но что-то мне подсказывает, что дело быстро замнут, что они исчезнут где-то там в Чечне, и что навряд ли кого-то привлекут какой-то там серьезный ответственность. Будем наблюдать за этим делом, посмотрим, как дальше оно будет развиваться. Ну и в этой истории мы видим, да, такой редкий пример, когда там за последнее время, я думаю, вот именно общественный резонанс, то, что все об этом начали писать, он помог перенести это дело от, там, из чеченских подвалов, перевести это дело все-таки там в московский суд. И сейчас у этого человека, наверное, есть хоть какая-то маленькая надежда, что он сможет себя как-то оградить от беспредела, по крайней мере, чеченцев. Не уверен, что он сможет оградить себя там от беспредела судебной системы, потому что понятно, что в данном деле защититься ему будет очень и очень сложно. Я почти уверен, да, что он сядет, но, тем не менее, по крайней мере, он не в каком-то там подвале, не в каком-то там багажнике, и понятно, что с ним происходит, и общество может за этим делом хоть как-то следить. Друзья, представьте себе смартфон, который сам доносит на вас, редактирует сообщения, отправляет скриншоты. Не в облако, а прямо в карман спецслужб. Думаете, это изобретение писателей-фантастов? Вовсе нет. Такие гаджеты существуют. Журналисты BBC смогли тайно вывести один такой смартфон из КНДР. И это вообще редчайший случай. Обычно вся техника внутри страны под жестким контролем. Никаких айфонов или самсунгов там, конечно же, нет. Северокорейский смартфон местного производства. И работает он как такой карманный цензор, доносчик и партийный инструктор в одном корпусе. Смотрите, что там есть. Значит, во-первых, этот телефон автоматически делает скриншоты каждые несколько минут, и пользователь об этом не знает. Вы, наверное, можете, конечно, там попытаться зайти на какой-то там запрещенный сайт, но вы никогда не знаете, в какой момент будет сделан скриншот и отправлен. Эти скриншоты в закрытом разделе, к которому нет доступа. Они шифруются и, судя по всему, сразу уходят спецслужбам. То есть власти могут в любой момент посмотреть, что ты читал, что писал, что смотрел. Второе. Телефон сам исправляет ваши слова, что, наверное, удобно в некоторых случаях. Например, вы хотите написать «оппа». Это популярное корейское слово, которое означает «старший брат» и часто используется в значении «парень». Телефон просто не дает вам этого сделать. Он сам заменит слово на «товарищ» и выкинет предупреждение, мол, использовать «оппа» можно только по отношению к родному брату. А если вы попробуете написать «Южная Корея», телефон сам перепишет это как марионеточное государство. Никакой Южной Кореи не существует, только марионетка американского империализма. При включении телефон показывает патриотическую заставку. На ней развивается флаг КНДР. Все, что вы делаете, отслеживается. При этом в телефоне никакого внешнего интернета. Только локальные сервисы полностью под контролем государства. Интересный нюанс. В апреле пользователям якобы разрешили делать скриншоты, но не любые. Например, скриншот нельзя сделать в приложении с произведениями Ким Чен Ина или в партийной газете. Исследователи предполагают, что трехпальцевый свайп может быть воспринят как жест неуважения к лидеру. Ну и еще одна шикарная деталь. На сайтах северокорейских СМИ курсор исчезает, если вы наводите его на лицо Ким Чен Ина. Зачем? Ну, понятно, чтобы курсор, не дай бог, не закрыл лик вождя. Даже мышке не позволено проявлять неуважение. Журналистка BBC Жан Маккинзи говорит, Смартфоны в Северной Корее — это теперь не просто гаджеты, а полноценные инструменты идеологического контроля. Они стали частью системы промывания мозгов, где даже кнопки телефона подчиняются партии. Разработчиков российской версии World of Tanks компании Lesta Игры все-таки признали экстремистами. Было окончательно решено, что активы должны быть переданы государству, и даже то, что она поддерживала так называемую СВО, компанию не спасло. Участником экстремистского объединения признали гендиректора Леслы Малика Хатажаева. Вместе с ним в списке основателя Wargaming Виктор Кислый. Именно он когда-то и создал оригинальную World of Tanks. Впрочем, я вам уже об этом подробно рассказывал, но тогда представители российской компании еще на что-то донадеялись, типа произошла чудовищная ошибка, мы же свои. Теперь уже точно не свои. И интересно, теперь в телеграм-канале постят бесконечные посты там с отчетами, с чеками, с фотографиями, с благодарностями, как российское отделение помогало российским военным на фронте. Да, там какие-то благодарности, там мы отправили дроны, мы отправили много денег, мы получили какие-то благодарности. То есть теперь они из шкуры вон лезут, чтобы доказать свою полезность фронта. И буквально в каждом сообщении кричат: а нас-то за что? Мы же свои родненькие. Что мы такого сделали? Да, как же так это все произошло? Но, конечно, все это уже не поможет. Наблюдать за всем этим довольно комично, да. То есть буквально вот иллюстрация того самого там товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну а я просто напомню, друзья, что Wargaming — это международная компания, которая еще в 22-м году ушла из России, Беларуси из-за войны. Тогда ее бизнес на постсоветском пространстве передали Лесте. Это уже российское юрлицо. Она переименовала игры. World of Tanks стал миром танков, а World of Warship миром кораблей. В итоге у Wargaming и Лесты разные игры, команды и рынки. Но, как видно, это не помогло. Формальным поводом стало то, что Wargaming участвовала в благотворительной акции в поддержку Украины. Осенью 23-го года они собрали более миллиона долларов. К Лесте это уже не имело никакого отношения. Компании тогда уже даже не сотрудничали. Леста, конечно, пыталась себя защитить. Она и открытое письмо с благодарностями там от военных и депутатов выкладывала, показывала счета там за гуманитарную помощь, как я вам уже сказал. Там все, что они делали, у них на весь телеграм-канал этим сейчас забит. А, еще не рассказали, что они выпускают какие-то там патриотические ролики. Проект называется «Говорят свои». Многочисленные IT-ассоциации обратились к Путину с просьбой остановить национализацию. Но все это не помогло. Компанию отжали. Игрокам, правда, пообещали, что для них ничего не изменится, мир танков не закроют, и никто из простых пользователей не будет обвинен в экстремизме за покупку премиум-аккаунта. Сладкий скандал недавно разгорелся в Нидерландах. В мармеладках Харибо неожиданно нашли каннабис. Да, настоящий наркотик в детских конфетках. История началась с тревожного события. Двое маленьких детей оказались в больнице после того, как поели эти сладости. Один из них даже впал в кому. К счастью, сейчас с ребятами все в порядке. Но как только стало известно о странной начинке, власти выпустили предупреждение и срочно отозвали мармеладки. Казалось бы, все логично. Правда, случилось неожиданное. Как только они уточнили, в каком именно виде конфет был найден каннабис, на эти сладости вдруг резко вырос спрос. Люди начали скупать их, как горячие пирожки, то ли из интереса, то ли на всякий случай. Ну, так сказать, про запас. Сейчас расследование продолжается. Неизвестно, как наркотическое вещество вообще оказалось в сладостях. Представители Харибо заявили, что речь идет об одной единственной партии только в Нидерландах. Мол, всем остальным волноваться не о чем. Впрочем, позже наркотик нашли уже в мармеладе в Бельгии и Люксембурге. Так что, друзья, будьте осторожны, если вы сладкоежкой любите этих мишек. Проблема с доступом к сайтам и сервисам становится все более актуальной. Новости, соцсети, стриминговые сервисы все постоянно блокируют. VPN на рынке много, но у одних проблемы со скоростью, другие слишком сложные в использовании. Но не Unfence. Unfence — это VPN нового поколения, который решает сразу несколько типичных проблем. Во-первых, скорость соединения до 1 гигабита в секунду. Это значит, что никакого торможения видео, звонков или скачивания файлов. Даже на базовом тарифе за 350 рублей в месяц можно подключить VPN сразу на двух устройствах, причем трафик полностью безлимитный. Во-вторых, в Unfence особое внимание уделяют безопасности и конфиденциальности. Сервис не хранит личные данные пользователей и историю посещений. Более того, доступ к вашим данным не могут получить даже сами сотрудники компании и ваш интернет-провайдер. Все это стало возможным благодаря новейшему протоколу VLES. Его разработали в Китае, чтобы обходить самый жесткий в мире интернет-фильтр. Сейчас этот протокол считается почти самым быстрым, безопасным и практически неуязвимым к блокировкам. Еще одна важная вещь – удобство и простота. Установка и настройка Unfence занимает не больше минуты. Все максимально понятно и доступно. Сервис одинаково хорошо работает на любых устройствах и операционных системах. И, конечно, качество сервиса. OneFence – очень крутая служба поддержки, которая оперативно помогает с решением любых проблем и отвечает на все вопросы пользователей. В общем, по уровню сервиса ребята явно выделяются на фоне конкурентов. Для всех моих подписчиков OneFence подготовил специальную акцию. В описании я оставил ссылочку, переходите по ней и получайте бесплатный неограниченный доступ к сервису на 3 недели. Можете убедиться, что даже из России можно комфортно работать, смотреть видео и общаться без каких-либо ограничений и блокировок. Ссылочка в описании, попробуйте сами. В Тюмени решили пересмотреть сложившееся в последние годы представление о жилье. Там планируют строить квартиры без кухни. Вместо привычного уголка с плитой и холодильником жителям предлагают ходить в кафе, заказывать готовую еду или арендовать кулинарную студию. Автор проекта рассказал, что такая идея родилась после изучения спроса. Мол, россияне перестали готовить дома. Правда, за концептуальной идеей стоит не только практичность, но и забота. Современной женщине не место у плиты.
Ну-ка, женщины, кто не любит готовить? Похлопайте. Кому нужны эти кухни? А кто бы проголосовал за квартиры без кухни? Как это расшифровывается, дорогой мужчина, купи своей женщине квартиру с очень удобным рабочим местом, где она будет тебя обслуживать. Мы увидели этот инсайт, что на самом деле людям не очень нравится дома готовить, особенно когда люди распробовали технологию, что реально можно не готовить.
Кстати, в идее нет ничего принципиально нового. Напомню, что в раннем Советском Союзе уже пробовали такой трюк. Тогда строили дома коммунные, то есть спали дома, ели в столовых, отдыхали там в общих залах, а кухонь, конечно же, там тоже не было. Но эксперимент провалился. Людям быстро надоело есть только там, где велели, и жить без личного пространства. Кстати, на эту тему высказались в общественной палате. Там не очень рады квартирам без кухонь. Но это, конечно, как всегда, из-за наших любимых традиционных ценностей.
А что в этом хорошего, если мы говорим о традиционных ценностях семьи, о которых мы всегда говорим, что приготовление пищи – это очень важный процесс вообще в создании семейного климата.
Ну, а я могу сказать, что в квартире без кухни нет ничего странного. Действительно, некоторым людям кухни не нужны, и отводить под это какое-то место тоже там не очень круто. Но в целом любой человек может свою кухню переоборудовать под спальню, под рабочий кабинет, выкинуть плиту и холодильник, или просто их там изначально не покупать, и будет полный порядок. Поэтому проектировать квартиры принципиально без кухонь идея, как мне кажется, так себе, поскольку большинство квартир у нас продается без отделок или с какой-то нулевой отделкой, поэтому человек просто вместо кухни, если она ему не нужна, может сделать себе любое другое помещение. Вот это потрясающее здание за моей спиной, друзья, это местный Центробанк. Да, вот так вот он выглядит. Окна заколочены, да и своей валюты у Тувалу нет. Они используют австралийские доллары. Поэтому работы банкирам здесь не то, что было много, а мы продолжаем. Глава Следственного комитета Бастрыкин. Человек вроде бы довольно занятой, особенно в последнее время, а работы у него хватает. Но он все-таки находит время на заботу о нравственности, просто, можно сказать, себя не жалеет. И на сей раз он озаботился духовной чистотой российской молодежи. В зоне риска оказались западные фильмы и игры. Мол, они угрожают все тем же традиционным ценностям и формируют негативное отношение к великой прекрасной России. Так мало того, делают они это сознательно и с насмешкой. Зараза, а!
Что мы наблюдаем? Российской молодежи насаждают компьютерные игры, кино, сериалы, цель которых – представить нашу страну и наш народ исключительно в негативном свете. Я бы даже сказал, что это некая насмешка над исконно российскими традициями и культурой.
Интересно, а что делать с теми, кто уже насмотрелся каких-нибудь «Игр престолов» или наигрался в «Counter-Strike»? Отправлять на перевоспитание? Заставлять пересматривать сериал «Рожденные революцией» и потом конспектировать? Или приучать играть в «Лапту и городки»? Но на этом Бастрыкин не остановился. Он также сообщил, что Запад ведет настоящую информационную войну за сознание наших подростков. Дескать, и раньше эту войну вели через джинсы, ролевые игры и сериалы про супергероев. Но теперь, видимо, пора переходить к контратаке. Духовно-патриотической и строго контролируемой. Особенно трогательно выглядит эта инициатива в свете биографии самого Александра Ивановича. Будучи секретарем горкома комсомола, он лично поспособствовал исключению Бориса Гребенщикова за политически неграмотное выступление. заявление. И вот теперь неутомимый борец с антисоветчиной сражается с новой угрозой культурной безопасности. Ну а что, логика железная. Если запретить все западное, то молодежь автоматом полюбит все отечественное. Но враг, как известно, не дремлет. Помимо западных фильмов, опасность может исходить и от киоска с обычной шаурмой. Особенно если шаурмячная внезапно находится на фоне чего-то священно-скрепного. Так в Нижневартовске развернулось противостояние между муралом с портретом ветерана Великой Отечественной и киоском «Шаурма у Нурика». Местный депутат негодует. Как так можно торговать лавашом с мясом прямо под изображением героя войны? Правда, когда на том же месте стоял обычный продуктовый магазин, а изображения на стене не было, никого это особо не волновало. Ну, видимо, пиво, хлеб и молоко — это достаточно патриотично, а шаурма нет. Или дело в том, что имя Нурик звучит недостаточно по-русски для такого священного места. Самое забавное, что депутат честно признался: у нас претензия не к Нурику. То есть парень просто зарабатывает на жизнь, готовит еду для людей, платит налоги, но попал под раздачу исключительно потому, что власти не могут навести элементарный порядок с торговыми точками. В городе более 500 ларьков, но проблема вдруг обнаружилась именно тогда, когда один из них оказался на неудачном фоне. В общем, получается такая классическая российская управленческая логика. Не можем решить системную проблему, найдем козла отпущения. А в Нигерии решили бороться с падением курса национальной валюты найры весьма нестандартным способом. Там запретили разбрасывать деньги на свадьбах и праздниках. Теперь за денежный дождь можно запросто схлопотать штраф или даже тюремный срок, друзья, будьте осторожны. Власти оживили подзабытый закон еще 2007 года и теперь собираются активно ловить тех, кто якобы портит валюту. Например, танцуют на купюрах или устраивают фейерверки из денежных знаков. Дело в том, что за 2 года местная валюта подешевела на 70%. Произошло это в немалой степени по причине неудачных реформ правительства. Только вот народ в шоке. Вместо того, чтобы серьезно заниматься экономикой, власти взялись за свадьбы и вечеринки. На деле же эффект от этой кампании почти нулевой. Местный Центробанк все равно вынужден прибегать к валютным вливаниям, чтобы удержать нигерийскую найру на плаву. А местные тем временем уже перешли на доллары. Ведь на свадьбе все должно быть красиво, несмотря ни на что. Кстати, друзья, напомню, такая же традиция существует и в наших широтах. Попробуйте догадаться, где. Впрочем, наверняка многие видели эти замечательные кадры. Но если хотите подробнее узнать о Нигерии, у меня про нее был большой фильм. Обязательно посмотрите, если еще не видели. А за моей спиной, друзья, взлетно-посадочная полоса главного и единственного нормального аэропорта Тувалу. Раз в день, и то не каждый день, сюда приземляется самолетик из Фиджи, который привозит сюда людей, и потом он улетает. На это время немножко здесь эту полосу перекрывают, чтобы люди, собаки, мотоциклы на нее не заезжали. А все остальное время это часть городской инфраструктуры. Вокруг аэропорта нет ни заборов, ничего. Хотя это международный аэропорт, граница, таможня, все остальное. Но здесь обычная деревня, поэтому дети играют на взлетно-посадочной полосе. Мотоциклы здесь периодически проезжают, вы их увидите за моей спиной. Идет обычная такая жизнь. То есть пока аэропорт не используется, а используется он максимум там 1 час в день, когда сюда приземляется и улетает самолет. Здесь гуляют люди. И, кстати, ну, хорошее пространство, потому что ровники, асфальт недавно полосу обновили. Большой ровный асфальт просто для местных мальчишек, которые играют в мяч или катаются на велосипедах. Это просто замечательное золотое местечко. Глава американской авиакомпании United Airlines Скотт Кирби прошелся по лоукостерам и довольно жестко. По его словам, эпоха бюджетных авиалиний уходит в прошлое. Низкие цены – это, по сути, приманка. Все остальное – багаж, место, сверхнормативную ручную кладь – приходится оплачивать отдельно. В итоге билет выходит дороже, чем у обычных авиакомпаний. У некоторых лоукостеров дополнительные денежные сборы могут превысить начальную цену билета более чем на 300%. В среднем пассажиры платят около 9 евро за выбор места, 26 за багаж, 17 за вторую сумку в ручной кладе. Кирби считает, что лоукостеры теряют смысл, если в сумме выходит почти как у классических авиалиний, где все это уже включено в цену. Кажется, в США нашли самый уязвимый нерв Дональда Трампа. И это не налоги, не рейтинги и даже не Джо Байден. Это така. такое прозвище приклеилось к президенту США? Как в США стали шутить над Трампом? И что это говорит о его реальных планах? Все это нам объяснит наша роскошная американистка Александра Филипенко. Саша, тебе слово.
Илья, привет. Всем привет. Почему же демократы раздавали бесплатные тако рядом со штаб-квартирой республиканской партии из вагончика, где красовался портрет Дональда Трампа? Это все обозначение «тако», которое расшифровывается как «Trump always chickens out» – «Трамп всегда трусит». Придумал это обозреватель Financial Times, потому что инвесторы уже используют предсказуемую модель поведения Дональда Трампа, когда он вводит высокие тарифы, вызывая падение фондового рынка, а потом быстро отступает, вызывая подъем рынка. Вот инвесторы покупают акции, когда Трамп первоначально угрожает тарифами, ожидая, что он отступит, и акции вырастут. Термин этот стал очень популярен, в особенности, когда сам Дональд Трамп обиделся. Он публично отреагировал, что это ужасно, ужасный термин, не надо вообще его использовать. А почему же неприятно его использовать? Chicken out означает отступать от сложной или пугающей ситуации из-за страха или беспокойства. Вокруг происхождения этого термина много разных мифов. Говорят, что он берет свое начало во времена Второй мировой войны, кто-то говорит о гражданской войне. Но Трамп, как любой подросток 60-х, 70-х годов в Америке, использовал его в одном только смысле. Во время бума автоиндустрии такая возникла игра, когда две стороны на машине, ну или даже на велосипеде, если дело касалось детей или подростков, двигались по направлению друг к другу к неминуемой катастрофе. И тот, кто свернет, то есть chicken out, он потеряет лицо. При этом оба рискуют потерпеть катастрофу, если никто не свернет. Но эта уступка или трусость позволяет избежать вот этих катастрофических последствий, зато приходится платить репутацией. Каждая тарифная угроза представляла собой такой стратегический ход сродни ускорению на пути к столкновению в надежде, что другая сторона обязательно уступит первой. Трамп утверждает, что установление экстремальных первоначальных условий дает возможность для эффективных переговоров. Но что же это были за переговоры? 2 апреля, день освобождения. Трамп объявил о введении тарифов против большинства стран. Вскоре их введение было отложено. Тарифы на Мексику и Канаду, первоначально объявлены в начале февраля, отложены. Тарифы Европейского Союза, угроза введения 50% тарифов, затем отложены на фоне переговоров. Администрация Трампа объявляла о новых или пересмотренных тарифах более 50 раз. Ну, многие очень были, ну, очень недолговечными. Влияние на рынок при этом серьезное. Акции постоянно резко падают, потом растут резко. Все это потенциально наносит экономический ущерб, потому что инвесторы остаются настороженными, есть неопределенность, ну и, соответственно, экономическая нестабильность. Это все подрывает доверие к американской экономике. Какие же ближайшие важные даты? 8 июля – истечение 90-дневного периода продления тарифов. 9 июля – крайний срок переговоров по тарифам с ЕС. Сейчас, после звонка Дональда Трампа и Си Цзиньпиня, возможно, найдутся какие-то точки соприкосновения с Китаем. И посмотрим, будет ли теперь Трамп изображаться с тако. Trump always chickens out.
Очередное антисемитское нападение в Штатах. В городе Болдер, штат Колорадо, 45-летний мужик по имени Мохаммед Салиман решил внести свою лепту в дискуссию о Ближнем Востоке. Но вместо слов и диалога он выбрал коктейль Молотова. Особенно эффектно он выглядел с голым торсом, размахивая бутылками с зажигательной смесью, выкрикивая «Свободу Палестине!». В общем, истинный борец за справедливость, решивший начать освобождение угнетенного народа с нападения на американских пенсионеров. В результате 6 пожилых людей получили ожоги и травмы, причем возраст у пострадавших от 67 до 88 лет. Акция, на которую обрушилась ярость Салимана, была посвящена израильским заложникам, захваченным боевиками «Хамас». То есть, если кто-то еще сомневался, как выглядит терроризм в стиле Free Palestine, то вот вам, пожалуйста, наглядный пример. ФБР уже всех просветило и назвало инцидент возможным актом терроризма. Ну а так бы никто не догадался. Еврейские организации, естественно, назвали это жестоким антисемитским нападением. Израильский посол при ООН заявил, что терроризм против евреев не останавливается на границе с Газой. Он уже пылает на улицах Америки. Случай в Болдере уже третий за 2 месяца в США. В их числе убийство 2 сотрудников израильского посольства возле еврейского музея в Вашингтоне. Я вам рассказывал об этом теракте в прошлом выпуске ЧП. Конечно, Free Palestine расцветает бурным цветом не только в Штатах, но и в Европе. Правда, все пока не так кроваво, но тоже весьма показательно. Так в Бундестаге, немецком парламенте, произошел небольшой скандальчик. Депутат от партии «Левые» Джастин Кёктурк решила превратить заседание Бундестага в показ политической моды. Она явилась на дебаты в футболке с надписью «Палестина». Надо сказать, что подобный перформанс нарушает внутренний регламент парламента, который запрещает носить одежду с политическим подтекстом. Спикер Бундестага потребовала депутата либо переодеться, либо уйти. Кёктурк выбрала второй вариант, продемонстрировав на выходе оскорбительный жест, видимо, решив, что если уж устраивает театр, то до конца. Особенно забавно, что это уже не первый модный эксперимент Кёктурк в стенах немецкого парламента. В день своего первого появления в Бундестаге она пришла в куфию, этот традиционный палестинский платок. Куфию, согласитесь, тоже сложно назвать нейтральным модным акцентом. Но на этом эмоции не закончились. Пока депутаты обсуждали внешнюю политику Германии, в зале для гостей кто-то решил ее немного дополнить скандированием. Одна из посетительниц начала выкрикивать лозунги в поддержку Палестины во время выступления замминистра иностранных дел. Педантичная немецкая охрана действовала оперативно, посетительницу вывели, а дискуссию продолжили уже без лишнего фона. Друзья, хочу вам напомнить, вы можете гордо нести и носить свою правду независимо от обстоятельств. Только я советую поторопиться, она скоро закончится. Я говорю про футболку «Правда» из обалденной коллаборации с Константином Гладковым. У него очень крутой принт в стиле «Ле-терроризм». Так его назвал сам Константин. Он любит играть со словами и смыслами и создавать необычные стереограммы. Вы уже поняли, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Футболки, как всегда, сделаны из плотного и приятного хлопка, без колющихся бирок и дешевых принтов, которые трескаются после пары стирок. Мы используем шелкографию, так что принты останутся четкими надолго. А из нового, обновленный крутейший дизайн и крой, теперь, правда, сидит еще лучше. Друзья, предупреждаю, это ваш последний шанс заказать свой размер, тираж ограничен. Чур потом не плакать. Так что быстрее переходите в магазин моего мерча и забирайте свой экземпляр. Не переживайте, мы доставляем по всему миру. Великобритания пригрозила подать в суд на Романа Абрамовича из-за денег от продажи футбольного клуба «Челси». Речь идет про 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это около 3,4 миллиарда долларов. Именно столько Абрамович выручил за клуб в 2022 году, когда попал под санкции и вынужден был продать «Челси». Тогда он пообещал, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны в Украине. Но вот уже более 2 лет эти деньги лежат замороженными на британском счете. Сам Абрамович получить к ним доступ не может, но юридически они все еще считаются его собственностью. То есть денег нет, распоряжаться он ими не может, но они его, и поэтому ему за них отвечать. Теперь британские власти требуют, деньги должны пойти исключительно в пользу Украины на восстановление разрушенной инфраструктуры. А если Абрамович с этим не согласится, то угрожают ему судом. Абрамович, в свою очередь, считает, что помогать надо всем жертвам войны не только в Украине, но и в России. Хотя, как говорят его представители, он никакого контроля над этими деньгами сейчас не имеет. В Лондоне же, похоже, с этим не очень согласны. Министры финансов и иностранных дел Великобритании выступили с жестким заявлением. Переговоры, мол, продолжаются, но терпение на исходе. Если компромисса не будет, дело передадут в суд. Хотя вся эта история – такой глухой юридический тупик, который уже 2 года никто не может разрулить. Ну и глупо, конечно, ожидать от Абрамовича, что он скажет хоть одно слово в сторону, что деньги надо дать Украине, потому что в России за это он получит хорошеньких пиздец и какую-нибудь статью о госизмене. Ну а пока огромные деньги просто лежат мертвым грузом, и никто с ними сделать ничего не может. А вот пример комедии абсурда по-британски. Представьте себе, человек, который писал стратегию борьбы с наркотиками, сам отказался сдавать тест на наркотики. Причем не единожды. Знакомьтесь, офицер лондонской полиции Джулиан Беннет, служивший в полиции аж с 1976 года. Он является автором программного документа под названием «Преодоление воздействия наркотиков на сообщество». При этом Беннет дважды уклонился от абсолютно стандартной процедуры сдачи мочи на анализ. Полиция сначала его отстранила, но продолжала исправно платить зарплату. В итоге офицер 5 лет фактически сидел дома на государственном довольствии. Разбирательство тянулось, как типичный британский сериал, с долгими паузами, апелляциями и новой серией спустя 3 года. В 23-м году упорный Беннет снова попытался отбиться, но судья встал на сторону здравого смысла. Особенно подействовал аргумент 5 лет на бюджете, без работы, без сотрудничества со следствием. И все это при молчаливом признании вины. Да, анализ он так и не сдал, но получил, по сути, 5-летний оплачиваемый отпуск. Ну разве это не гениально? Теперь Беннета наконец уволили, помощник комиссара заявил, что лондонцы будут возмущены пустой тратой средств. Но это, наверное, слишком мягко сказано. А в Лондоне снова говорят о войне. Британское правительство опубликовало новый стратегический оборонный обзор. И там все серьезно. Похоже на то, что свою армию британцы готовят к бою. Как Британия пересматривает свою военную политику и чего там боятся в первую очередь, расскажет наш человек в Лондоне, роскошный Костя Пинаев. Костя, рассказывай, к чему у вас там готовятся на островах?
Илья, привет. Опять из Лондона, опять Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. Королевство наше впервые, между прочим, серьезно начало готовиться к войне. Пока на бумажке, но тем не менее. На этой неделе вышел так называемый стратегический оборонный ревью, ну или обзор. Это попытка построить планы в оборонном секторе на ближайшие 10 лет. Тут за последние несколько лет столько всего поменялось, что не знаешь, где и начинать. Вы наверняка слышали фразу про то, что генералы обычно готовы к предыдущей войне, а следующая война, мол, будет совершенно другой. Так вот, времена сейчас нервные, а Британия не то что к следующей, мы даже к предыдущей войне, если честно, не готовы. Если совсем назад обматывать, британский флот, между прочим, контролировал полностью все моря и океаны с начала 19-го и до Второй мировой войны. Но потихонечку он сдувался. А с сухопутной армией у нас все еще грустнее. У Британии сейчас 25 танков. И в более-менее готовом боевом состоянии армия примерно в 73 тысячи человек. Ну, то есть на концерт «Оазис» у нас этим летом пойдет в 20 раз больше человек, вот, чем тех, которые нас готовы защищать. А танков у нас в 28 раз меньше, чем у Польши. Если оправдываться, ну, мы тут на острове живем, нас так просто захватить никто не сможет. Но остров – это еще и большая уязвимость. Многих сейчас серьезно напрягает активность российского флота в Балтике и вокруг Британии. Есть версия, что российские корабли и подводные лодки собирают данные о критической инфраструктуре нашего королевства. А у нас все идет по морям и океанам. Газ, телекоммуникации все те же по кабелям, да, на остров. И даже электричество во многом у нас на дне моря. Так что в теории нас относительно просто будет отрезать от цивилизации. И на нашем острове будет мать-перемать всех блокаутов. Как в плане света, так и в плане коммуникаций. Поэтому больше всего от этого стратегического ревью выигрывает флот. Главные инвестиции у нас польются в подводные лодки и корабли. Само собой, будут инвестиции в дроны, из модных направлений еще искусственный интеллект и защита цифровой инфраструктуры. По традициям будем развивать разведку. Так что без новых серий Джеймса Бонда не останемся, а может быть, медленных лошадей. Мы постепенно приближаемся к Европе. И в отчете это видно, кстати, будущее, в котором мы все меньше рассчитываем на Америку и вот больше на европейских партнеров. Теперь главный тест будет на то, сможем ли мы себе это все позволить. А вопрос это, само собой, не на миллион и даже не на миллиард долларов и даже не фунтов. Так что планы строить у нас все умеют. Будет теперь тест на исполнение. Такие новости. Пока-пока.
В понедельник, 2 июня, представители России и Украины снова встретились в Стамбуле на второй раунд мирных переговоров. Ну, так называемых мирных переговоров. Да особенно никто на другое не рассчитывал. До мира там по-прежнему далеко. Так что пока итог, как и после первого раунда, без прорывов. Стороны снова смогли договориться только о гуманитарных вопросах. Они объявили о масштабном обмене военнопленными по формуле «всех на всех». Ну, точнее, обмен коснется раненых, тяжело больных и молодых людей до 25 лет. Россия заявила, что под обмен могут попасть больше 1000 человек. Также обсудили и передачу тел погибших. Подняли и тему вывезенных украинских детей. Киев передал Москве список из 339 имен. Москва в ответ снова заявила, что не считает этих детей похищенными. А саму тему Мединский назвал «шоу для сердобольных европейцев».
Украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев.
Ну а что же касается главного прекращения огня и условий мира, ни малейшего прогресса нет. Стороны лишь обменялись меморандумами. Причем российский документ, который до этого держали в секрете, вскоре после встречи слили в СМИ. И он, по сути, оказался все тем же ультиматумом, что и 3 года назад. По нему Украина должна признать российский суверенитет над 5 регионами, даже теми их частями, которые не контролируются российскими войсками. И понятно, что все это вообще несерьезно, и Украина на это, ну, по крайней мере, пока не подпишется. Ну а далее список других заведомо невыполнимых требований. Украина, в свою очередь, требует незамедлительного прекращения огня и хочет начать разработку международной гарантии безопасности. И только после этого готова обсуждать поэтапное снятие санкций с России с возможностью их восстановления, если та нарушит договоренности. Никакой внятной реакции на эти предложения от Москвы члены украинской делегации, разумеется, не получили. Ну и также Киев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в конце июня с возможным участием Трампа. Турция готова устроить такой саммит у себя в Стамбуле или Анкаре. И Белый дом, и Владимир Зеленский уже поддержали эту инициативу. Но представить, что за оставшееся время такие разные меморандумы удастся свести к чему-то общему, пока довольно сложно, в том числе из-за ситуации на фронте. Да и Путин уже назвал украинские власти террористами, с которыми, дескать, разговаривать вообще не о чем.
По всем международным нормам такие действия называются терроризмом.
Но тем временем Россия продолжает наносить массированные удары по Украине. В ответ украинские силы в минувшие выходные провели беспрецедентную операцию на территории России. Целями стали аэродромы, где базируется стратегическая авиация. Об этих атаках я уже рассказывал в прошлом выпуске, а в понедельник у меня вышел отдельный ролик. Обязательно его посмотрите. Но с тех пор появились новые интересные подробности, сейчас я о них расскажу. Итак, давайте по порядку. В среду Служба безопасности Украины опубликовала новое впечатляющее видео с деталями крупной операции «Паутина». Впервые в истории война добралась до самых глубоких тылов России. Настолько точно и разрушительно. Как вы уже знаете, удары были нанесены 1 июня по 4 аэродромам – Оленя, Иваново, Дягилево и Белое. Целью атаки была стратегическая авиация России. На видео десятки беспилотников с камерами, которые буквально влетают в уязвимые места бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. СБУ утверждает, что всего было уничтожено или сильно повреждено 41 военное воздушное судно, в том числе Ту-95, Ту-160, Ту-22, М-3, транспортные Ан-12 и Ил-78, а также А-50. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которыми Россия подсвечивала цели при налетах на Украину. Что особенно важно, новые видео показывают, что на некоторых Ту-95 уже были подвешены ракеты Х-101. Это те самые крылатые ракеты, которыми регулярно носят удары по Украине. То есть самолеты были заправлены, снаряжены и готовы к взлету. Но их уничтожили до того, как они смогли подняться в небо. Некоторые дроны били прямо в топливные баки. На кадрах видно, что удары наносились вручную, но часть беспилотников переходила в режим автопилота и поражала цели самостоятельно, даже если терялась связь с оператором. Откуда все это запускалось? На новых кадрах необычные грузовики, замаскированные под модульные дома. Прямо из них взлетали десятки беспилотников. Перед атакой съемная крыша отъезжала в сторону, и дроны взлетали в сторону целей. В организации операции российские спецслужбы подозревают некого Артема Тимофеева, гражданина России, уроженца Украины. По данным следствия, именно он владел теми самыми грузовиками. Водители заявили, что получили инструкции лично от него. 28 мая, за 4 дня до удара, Тимофеев с женой, котом и собакой пересек границу с Казахстаном и уехал в Астану. В телеграм-канале жены появилось сообщение «Ждем самолет». После этого все аккаунты были удалены. Сейчас Тимофеева объявили в розыск в Иркутской области в рамках дела о нападении на аэродром «Белое». Российский МИД поспешил заявить, что самолеты были только слегка повреждены и будут восстановлены. Но даже лояльные Z-каналы восприняли это с насмешкой, потому что в соцсетях распространяются фотографии обломков, ироничные подписи и мемы. К тому же аналитики указывают, часть поврежденной техники невозможно восстановить, особенно А-50. А это крайне дефицитные самолеты. До войны у России их было 9. 3 из них уже выведены из строя. И произвести новый практически невозможно, потому что оборудование и комплектующие в основном импортные. По заявлению СБУ был нанесен удар более чем по трети всех стратегических носителей крылатых ракет, которые Россия использует для ударов по Украине. Общий ущерб оценивается в $7 миллиардов. Украинские военные эксперты называют это поворотным моментом в войне, так как Россия показала, что не может защитить даже свои стратегические аэродромы. Это подрыв имиджа и военной машины. Ну, если коротко, то так и есть. Это одна из самых впечатляющих и дерзких операций с начала войны. Понятно, что на войну это навряд ли как-то серьезно повлияет. У России есть много еще самолетов и много ракет. Да, там какое-то количество было уничтожено. Понятно, что не такое количество, как утверждают украинцы. На войне где-то, правда, где-то посередине, да, никакой стране верить нельзя. От 10 там, до 15, до 16 самолетов все-таки уничтожено. Это серьезно ощутимые потери, но нужно понимать, что еще есть десятки-десятки самолетов, и этого вполне хватит для того, чтобы продолжать наносить удары по Украине. То есть на фронте это особо никак не отразится, но с точки зрения пиара, с точки зрения там, того, как приковано ко всему этому внимание, с точки зрения такого своеобразного голоса Украины, которая показывает, что мы готовы воевать дальше, и вот у нас еще есть там какие-то карты в рукаве, операция, конечно, войдет в историю. Это одна из таких, наверное, самых болезненных для России диверсий, операций за всю историю войны. Ну а тем временем российские власти после долгих колебаний все-таки признали последствиями взрывов обрушения мостов в Брянской и Курской областях. Напомню, это произошло в ночь на воскресенье 1 июня, незадолго до атаки на аэродромы дальней авиации. В Брянской области в результате обрушения моста перед приближающимся поездом 7 человек погибли, более сотни пострадали. Причем, что интересно, тогда же 1 июня Следственный комитет сразу сообщил, что железнодорожные мосты в этих регионах рухнули из-за подрывов. Но буквально через пару часов это сообщение из официального телеграмма канала ведомства удалили. И в новых комментариях ни о каких подрывах уже не упоминали. Ну вот прошла пара дней, и в Москве все-таки снова определились, что же это было. Следственный комитет опять официально заявил, что обрушения мостов были вызваны взрывами, и прямо обвинил в этом украинские спецслужбы.
Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан.
СК утверждает, что на месте были якобы найдены части взрывных устройств и другие доказательства.
Проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства.
4 июня наконец-таки выступил сам Путин, который впервые прокомментировал подрывы мостов. По его словам, это были безусловно террористические акты.
Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это безусловно террористические акты. И через террористический акт.
И они были направлены против гражданских. Он также назвал спонсоров Киева пособниками террористов, а украинские власти перерождающимися в террористическую организацию. По его версии, Киеву не нужен мир, потому что мир – это потеря власти.
Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир, чем жизни людей.
Ну и также Путин дал понять, что никаких гуманитарных пауз в боевых действиях не будет, потому что, мол, Украина использует любую передышку, чтобы провести мобилизацию, получить оружие и подготовить новые теракты.
И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов.
В общем, Кремль, который сначала молчал, резко сменил риторику. Никакого мира быть не может. Ну и это еще не все поводы расстраиваться Москве. Неделя выдалась такая относительно нервная. Сначала мосты в Брянской и Курской областях, потом удары по стратегическим аэродромам, а тут еще и по Крымскому мосту опять ударили. 3 июня, буквально на следующий день после стамбульских переговоров, СБУ заявила об успешной операции по подрыву одной из опор моста. СБУ утверждает, что операция готовилась несколько месяцев, и подводные опоры моста были заминированы. В дело якобы пошло 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. И теперь, как утверждается, в Киеве опоры серьезно повреждены, и мост находится в аварийном состоянии. Видео подрыва опубликовало СБУ. На нем подводный взрыв у одной из опор, но спецслужбы намекают, что были заминированы и другие. Здесь, кстати, друзья, интересный момент. Российские официальные лица говорят, что все в порядке. Песков, например, заявил, что да, атака была, но безуспешная, мост работает, повреждений нет. Ну и, кстати, нет никаких кадров, что мост там рухнул, перекрыт, и что есть какие-либо повреждения. Так что, похоже, действительно, возможно, и был подрыв одной из опор, но либо она играла какую-то неключевую роль, и запас прочности довольно большой, и мост продолжил работу, либо повреждения были несерьезные, либо что-то пошло не так. Но мост, по крайней мере, видимо, не пострадал, движение на нем продолжается, и внешне все выглядит совершенно нормально. Ну, а я напоминаю, что это уже третья атака Украины на Керченский мост. В 22-м году был взрыв грузовика, в 23-м удар надводным дроном, теперь вот вроде как подводная атака. Сейчас военные аналитики пишут, что в операции, скорее всего, использовались подводные беспилотники. И вряд ли дело обошлось силами пловцов, слишком уж много взрывчатки нужно было доставить к опорам. В любом случае, если подытожить, это третье попадание по Крымскому мосту. Урон, по заявлениям Украины, серьезный. В Кремле говорят, что ничего не случилось. Ну а нам остается лишь только наблюдать, что будет происходить дальше. Ну а теперь, друзья, к новости, которую особо не афишируют на федеральных каналах. В российских регионах начали сокращать выплаты тем, кто подписывает контракт с Минобороны. Причем резать начали довольно щедрые на фоне других регионов суммы. Например, в Башкортостане с 5 июня снизили единовременные выплаты для новобранцев, которых отправляют на войну с Украиной. Выплата теперь будет не 1,6 миллиона, как раньше, а ровно 1 000 000 рублей. Региональная часть урезается вдвое, с 1,2 до 600 тысяч. Федеральные 400 тысяч пока остаются. Муниципальную надбавку в 700 тысяч тоже решили пока сохранить. Контрактники в Башкирии с начала прошлого года получали повышенную сумму. Глава региона Хабиров в свое время увеличил выплаты втрое, и с тех пор срок действия указа просто продлевали. И такое снижение наблюдается не только в Башкортостане. По всей стране идет урезание щедрот для контрактников. Например, в Ямало-Ненецком округе за подписание контракта раньше платили 3,1 миллиона рублей, а с апреля всего 1,9 миллиона. В Белгородской области вместо прежних 3 миллионов теперь обещают 800 тысяч. В Нижегородской тоже сначала обещали 3 миллиона, сейчас дают 1,5. Ну что, друзья, с каждым днем все радостнее жить. И как нас бодро заверяют российские чиновники, все идет по плану. На госуслугах теперь можно будет не только записаться к терапевту или подать заявление на новенький загранпаспорт, но и узнать, где находится ближайшее бомбоубежище. Ну а что, удобно. Зашел в личный кабинет и узнал, к какому бомбоубежищу ты приписан. Мало ли что. Словно речь идет вообще про какую-то районную поликлинику или школу. В общем, госуслуги – отличная приложуха. Старается оперативно подтягивать нашу будничную жизнь к реальности. Представьте себе, заходите вы в мой кабинет, а там вкладка «Мое бомбоубежище». И сразу веет чем-то родным и близким. А пока вы идете на работу в московском общественном транспорте, наслаждаясь рекламой, вас ненавязчиво проинформируют. Внимание всем, опасность атаки БПЛА. Проследуйте ближайшее укрытие. А на мониторе заботливо выскочит карта ближайших укрытий, умиротворяющая эстетика тревоги и рутинизация войны теперь в каждом троллейбусе. Ну и не забудьте выйти на свои остановки и свериться с картой. Вдруг ваш бункер был на предыдущей остановке, и вы его проскочили. Такую систему презентовали буквально на днях, и это не шутка. Вот это, конечно, поднимает настроение и успокаивает. Видимо, это и есть то самое по плану, и все цели будут достигнуты. Главное не перепутать цели с укрытиями. Ну давайте вернемся, наконец, с войны к нашим внутрироссийским реалиям. Эта новость действительно многих ошеломила. В Екатеринбурге силовики устроили масштабный налет на целую редакцию. И вовсе не оппозиционного СМИ, а вполне такого провластного УРА.РУ. Утром 5 июня в офис издания квартиры журналистов пришли с обысками. Против журналистов возбудили уголовные дела. Почему российские власти внезапно пошли войной на своих же? Что стоит за этим громким делом? Обо всем этом порассуждает наш главный скептик и эксперт по медиаполю Олег Кашин. Олег, привет! Объясни нам, что происходит.
Привет, Илья. В эти дни как раз исполняется 6 лет делу Голунова, когда журналиста «Медузы» пытались по беспределу посадить в тюрьму, но солидарность коллег всего журналистского сообщества, в том числе вполне лояльного российской власти, солидарность коллег его спасла, его отстояли, отбили нашего парня, как тогда говорили. Я не знаю, какими глазами журналисты лоялистского издания, екатеринбургского издания лоялистского «Ура.ру» смотрели тогда на дело Голунова. Известно, что представители разных лагерей немножко скептически оценивают друг друга, скажем так, презирают даже, не уважают. Но, тем не менее, я думаю, Денис Алояров сегодня, сидя в тюрьме, вспоминает о том, какая бывает журналистская солидарность. И вот я говорю Денис Алояров, раньше было принято говорить «один день, одно имя». Имя вообще не на слуху, хотя перед нами, ну, не новый Голунов, наверное, но, тем не менее, журналист, который оказался в тюрьме из-за своей профессиональной деятельности. Здесь есть нюанс. Формально Дениса Алоярова, редактора издания «Ура.ру», обвиняют в даче взятки. В даче взятки родному дяде, который был начальником уголовного розыска в полиции. Ну и, как всегда бывает, современные медиа покупают у ментов то видео с камер видеонаблюдения, то еще какие-нибудь материалы, которые потом публикуются как эксклюзив. Большие медиа, такие как База, Мэш, на этом буквально бизнес делают и, в общем, все об этом знают. Но, как всегда бывает, вот правила для российской прессы в том числе, они меняются на ходу. И то, что было в порядке вещей вчера, сегодня делается преступлением.
Денис, куда сейчас вас везут?
В СК.
В СК? Какой? Ничего страшного, что я его защитник. Денис, у вас 51-е, мне не дают с вами разговаривать.
и Денис Алояров, повторяем, задержан, причем само задержание и обыски в редакции, там это кувалда знаменитая, которой надо ломать какие-то двери. Вообще вот маски-шоу, еще раз повторю, в издании вполне лояльном местным властям и федеральным властям, оно такое вполне образцовое, тоже такая черта нынешнего времени и нулевая солидарность. Только сама редакция УРА.ру пишет, что нашего журналиста посадили ни за что, ни про что, ни митингов, ни акций, ни коллективных писем, ничего, тишина. И в этом смысле я вижу людей, которые злорадствуют, в самом деле вы не протестовали, и теперь вас наказывают. Но, по большому счету, происходит нечто большее, чем слом одной конкретной человеческой журналистской судьбы. Российская власть давит на медиа всевозможные, вначале независимые, потом менее независимые, потом уже налево и направо с самого начала своего существования, нынешняя путинская власть, начиная с дела НТВ. И вроде бы уже избавились от всех медиа, которые могут критиковать, разоблачать, писать несанкционированную информацию. Но не бывает такого, что ты доводишь систему до совершенства. Всегда приходится обрубать даже тех, которые в прежние времена были в глубоко эшелонированной обороне, скажем так, поскольку действительно они не критикуют власть, они лояльны ей, они подконтрольны ей. Поговаривают, что за УРА.ру в лучшие годы стоял губернатор Куйвашев, который уже ушел и который, собственно, уже не может быть их покровителем. Но если судьба каждого конкретного медиа ограничена политической судьбой, а его покровителя, то это тоже свидетельствует о нездоровье системы, потому что вдруг завтра окажется, что нет покровителя у Первого канала, и, соответственно, там, не знаю, Екатерину Андрееву тоже куда-то уводят в наручниках. Российский медиабизнес сегодня находится в плохом состоянии, и уже нет даже какого-то серьезного повода говорить, вот смотрите, смотрите, никакой свободной прессы не осталось. Но дело УРА.ру показывает, что даже если никакой свободной прессы не осталось, журналиста, которого нужно посадить, система найдет всегда.
Кирчи 40 сотрудников мэрии остались без премий, потому что не лайкали посты мэра. Журналисты узнали, что премии срезали в 2.5 раза. Работники должны были получить 46 тысяч рублей зарплаты с учетом надбавок, а получили всего по 18 тысяч чистого оклада. Сколько? Да, оказывается, такие в Крыму бывают зарплаты у госслужащих, и это не шутка. Причина? Они не выполнили лайк-норму и не обеспечили нужное количество голосов за проекты благоустройства города. В рабочем чате были прямые указания заходить на страницы мэра, ставить лайки и делать это регулярно. Плюс пофамильный контроль, чтобы никто не отлынивал от простановки лайков. Но на этом все не закончилось. В мае условия ужесточились. Чтобы вернуть премию, надо было еще и собрать по 40 голосов от жителей за инициативы по благоустройству. Сотрудники возмутились, мол, им и так хватает дел, а теперь еще нужно пиарить мэра в нагрузку. И некоторые начали даже всерьез задумываться об увольнении. Вот так, судя по всему, в Керчи теперь измеряется преданность делу. В лайках и репостах начальству. Ну что, друзья, самое время напомнить вам, что мне тоже нужны ваши лайки. Я, правда, не мэр Керчи, я не буду на вас обижаться и лишать вас премий. Да и не могу я этого сделать. Я просто вас прошу, если вам не сложно, поставить лайк. Не то, чтобы я за ними как-то сильно следил, просто алгоритмы YouTube очень любят, когда вы реагируете, ставите лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И так YouTube лучше продвигает мои видео. Поэтому, если вам нравится контент, не забывайте про лайки, комментарии и подписочки. Я вас всех очень люблю. И за ваши лайки и вашу активность говорю вам большое спасибо. А в Великом Новгороде весело и задорно отметили День защиты детей. Правда, праздник вызвал неожиданный скандал. Певица с бездуховным псевдонимом Айова выступила перед юной аудиторией в наряде, который был похож на костюм мужских гениталий. Это не я так решил, а целый бдительный гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. А девушки из подтанцовки, опять же, по его профессиональному мнению, выглядели как стриптизерши. Ну, не знаю, судите сами. Как признанный эксперт по нравственности, Корчевников без труда разглядел в происходящем не просто неудачное шоу, а чуть ли не культурную диверсию. Госденьги, дети, духовное сердце страны. Все смешалось в его риторике, как в дурном телесериале. А самое, дескать, ужасно, что все это происходило не где-нибудь, а у стен Софийского собора рядом с иконами и мощами. Ну, насладитесь сами.
У мощей святых и чудотворных икон в новгородских соборах, у памятника тысячелетия Руси, у Вечного огня, у дома правительства области, прямо на площади, носящей 2 священных для нас имени – Победы Софийской, названной так и в честь победы в Отечественной войне и в честь главного храма Руси Святой Софии.
В общем, теперь он требует, призвать к ответу региональный Минкульт и мэра города. РПЦ тоже не смогла остаться в стороне от такой важной и злободневной темы. Там сообщили, что недоумевают, как сцена с полуголыми женщинами вписывается в защиту детей и традиционные ценности. Сама же певица, видимо, поначалу прифигела от медийного эффекта, вызванного ее выступлением. Потом прервала молчание и сообщила, что вообще не понимает, в чем проблема.
Мы работали в этой концепции два больших концерта в Москве и Петербурге. Ни одного комментария. Ни одного. Я вообще не понимаю, что происходит.
А происходит всего-то традиционные ценности. Можно было бы и догадаться. В следующий раз во избежание стоит посоветовать надевать кокошник и сарафан. Хотя и это не гарантирует защиту от нападок бдительных борцов за нравственность. Малышу из Британии Джозефу всего 2 года и 182 дня, а он уже самый юный член клуба Мэнса. Это крупнейшее и старейшее международное общество людей с высоким IQ. Пока другие малыши только учат цвета, этот мальчишка читает книги, разбирается в азбуке Морзе, знает греческий алфавит и интересуется таблицей Менделеева. К 2 годам с хвостиком он мог без остановки читать вслух по 10 минут, считал до 10 на 5 языках и с легкостью отсчитывал до 100 в обе стороны. На такой не каждый взрослый способен. Родители говорят, что сын с рождения опережал сверстников. Его выдающиеся способности подтвердили эксперты Мэнса. Джозеф официально признан уникальным. До него рекорд принадлежал девочке из США, но Джозеф опередил ее на 13 дней. Эксперты отмечают, такие дети рождаются буквально 1 на 5-10 миллионов. Ну и нужно помнить, друзья, что редко бывает, что жизнь таких вот гениев, она складывается как-то особо счастливо и удачливо. Обычно вместо нормального детства родители начинают таскать их там по телешоу, по конкурсам, а потом, когда они вырастают, они становятся обычными детьми. Да, то есть кто-то начинает раньше развиваться, становится там таким особо одаренным, особенно когда в младшем, ну, в каком-то младшем возрасте дети показывают какие-то успехи, но потом там к 20 годам все примерно там становятся одинаковыми. Да, он, может, будет умнее там большинства своих сверстников, но, опять же, таких умных подтянется еще много. Проблема в том, что зачастую родители лишают таких детей обычного нормального детства, беззаботного, без этих вот экспертов, грамот, медалек, особого обучения, обычной нормальной школы, обычного нормального детского сада. И часто такие дети вырастают травмированными, потом у них куча проблем. И очень редко, когда мы смотрим уже на какого-то взрослого, успешного предпринимателя, там, бизнесмена, политика, не знаю, там, инженера, человека, который добился успеха именно во взрослой жизни, очень редко, открывая его биографию, мы читаем, да, что он там в 2-3 года он был уже признанным гением. Обычно биография многих успешных людей начинается с того, что в детстве он был... Поэтому, если ваши дети не показывают каких-то особых успехов, не надо их мучить, не надо сильно расстраиваться. Пусть дети растут счастливыми. И самое ценное, что вот есть, наверное, это то самое беззаботное детство, которого ни в коем случае ребенка нельзя лишать. А в Париже случилось настоящее политическое перформанс-ограбление. Неутомимые активисты Greenpeace украли из музея восковую фигуру Эммануэля Макрона. Кража прошла как в остросюжетном детективе. Две женщины и один мужчина проникли в музей под видом сотрудников, завернули Макрона в одеяло и улизнули через запасной выход. Ущерб 40 тысяч евро и, вероятно, пара седых волос у директора музея. Но, как оказалось, вовсе не кража была целью акции. Мотивы оказались вполне политическими. Активисты установили фигуру прямо перед российским посольством. Рядом с парафиновым президентом разместили надписи «Уран», «Газ», «Химические удобрения» и главный мессендж «Украина горит, бизнес продолжается». По версии Greenpeace, французские власти говорят одно, а делают совсем другое. Трибун звучит «Слава Украине», а в бухгалтерии подшивают счета за поставки российского сырья. Макрон – символ двойных стандартов, заявили экоактивисты. Очередная драма у французов. Там пользователи порнхаба внезапно остались без привычного контента. Помните, я вам уже рассказывал, что в ЕС решили ввести более строгие правила. Ну так вот, началось. Правда, на опережение сработал сам порнхаб. С 4 июня крупнейший порносайт в мире приостановил показ видео для жителей Франции. Теперь вместо роликов на главной странице изображения Марианны, символа Французской Республики, и слоган «У свободы нет кнопки выключения». Дело в том, что компания-владелец порнхаба Айла выступила против новых французских правил по проверке возраста пользователей. Теперь, чтобы попасть на сайт, от зрителей требуют постоянно подтверждать, что им более 18 лет. Через паспортные данные, банковские карты, ну и другие чувствительные способы. Айла говорит, что идею подтверждать возраст поддерживает, но считает реализацию небезопасной, неэффективной и несоразмерной. Ну а что сделали французы? А то же самое, что делают во всем мире. Просто включили VPN. За последние дни спрос на сервисы, которые позволяют менять IP-адрес, вырос в стране на 334%. Так пользователи обходят блокировку и снова получают доступ к сайту. Кстати, Франция — второй по величине рынок порнхаба в мире после США. Ну а теперь, друзья, перенесемся во Францию. Победа Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов – историческое событие, долгожданный триумф, которому шли много лет. Но после финального свистка праздник обернулся жестокими массовыми беспорядками. Что произошло в Париже и других городах в ту ночь и какие это повлекло последствия, расскажет наш роскошный французский корреспондент Вадим. Вадим, давай, отдувайся теперь за всех французов. Рассказывай, что вы там буяните.
Привет, Илья, привет, мои самые дорогие и любимые зрители. Что бы ни случилось вообще во Франции на этой неделе, конец света, я не знаю, посадка Макрона в тюрьму, все бы это померкло по сравнению с главной новостью, большой и весьма ожидаемой. Это победа футбольного клуба Paris Saint-Germain в розыгрыше Лиги чемпионов. Этот клуб очень давно к этому шел, это была их долгожданная цель, к которой они стремились после того, как Катар купил столичную команду. И вот, наконец-то, мечта всех парижан реализовалась, и самый главный страх всех жителей Марселя тоже стал реальностью. Там, кстати, по этому поводу было все очень грустно. Весь Марсель погрузился в такой тихий траур. Парижане в это же самое время праздновали. Но праздновали, как всегда, с французским колоритом. Во Франции существует такая, ну, в кавычках, традиция, когда после победы сборной Франции, футбольного клуба, всегда устраиваются погромы. И в этот раз тоже исключение не случилось, несмотря на то, что это победа. И, казалось бы, все должны радоваться. Несколько сотен человек пришли в Париж, смешались в толпе мирно празднующих людей и начали так потихонечку громить Париж. Все по классике. Жгли машины, дрались с полицейскими, стреляли в них фейерверками и грабили магазины. Там задержано было около 300 человек только в одном Париже. Два человека погибли во время празднования победы Пари Сен-Жермен. Так было написано во многих средствах массовой информации вообще по всему миру, от России, не знаю, до Бразилии и США. И все, конечно, возмущались. Как-то ужасно. Люди погибли во время праздника. Но, на самом деле, позже Министерство внутренних дел объяснило, что один человек был зарезан, и это никак не связано с матчем, просто это во время празднования матча случилось. Второй человек был сбит автомобилем, он ехал на скутере в Париже, был сбит машиной и погиб. Но тут как бы говорят, что люди, которые в этой машине были, праздновали победу ПСЖ, но в целом с беспорядками. Конкретно эти две трагические истории, конечно, безусловно, трагические, они связаны. Тем не менее, очень много магазинов пострадало, и в Париже вот на конце недели начались как раз суды над теми, кто это делал. Вообще все осудили это. Президент Макрон и сам футбольный клуб, очень многие звезды, даже рэперы, кумиры вот этих всех погромщиков, они тоже сказали, что вообще это позор, и так быть во Франции не должно. Но несмотря на все эти осуждения, каждый раз во Франции все это происходит и повторяется. Это какой-то как день сурка, независимо от уровня победы и независимо от того, в каком городе это все происходит. Так вот, все осудили, начались суды. Большинство, правда, человек, там около 300 задержали, половину сразу же отпустили без предъявления обвинений. Во Франции правосудие, оно достаточно такое толерантное даже к хулиганам. Самый большой срок получил человек, ему дали 18 месяцев, из них половина условно, половина это домашний арест за то, что он стрелял фейерверками в полицейских. А так люди получили от штрафа 500 евро до там 2-3 месяцев и, как правило, всегда практически условно. Один такой человек получил 3 месяца реальной тюрьмы за то, что он ударил полицейского по лицу, и многих, кстати, приговорили к такому специальному курсу гражданского поведения. Они должны пройти, но что-то мне подсказывает, вряд ли, конечно, они изменятся. Я уверен, что как только им повод подвернется под руку, они опять вернутся на улицу. Но, тем не менее, я поздравляю всю Францию, поздравляю Пари Сен-Жермен, за который очень много лет болею с этой победой. Я лично очень радовался, и магазины не громило, и вообще в Ницце все прошло спокойно. В Ницце не грустили, в Ницце не радовались, в Ницце все было индифферентно. Поэтому, друзья, приезжайте в Ниццу, у нас здесь спокойно, тепло, красивое море. Я вас всех жду, очень люблю. Заходите, кстати, на мой канал в YouTube, там я много очень рассказываю про Францию, про Ниццу и вообще о том, какая у нас здесь во Франции красота. Ну, а если не захотите заходить на мой канал, появляйтесь здесь у Ильи Варламова, и я вам расскажу, что же у нас тут во Франции происходит. Все, всех вас люблю, до новых встреч, пока-пока.
И опять, как говорится, есть, а слова нет. Министр внутренних дел Франции совершил непростительную ошибку и немедленно попал под раздачу. Он назвал людей, громивших магазины во время празднования победы ПСЖ, варварами. Хотя, как их еще назвать? Политики левого лагеря возмутились этим, как они выразились, обезличивающим определением и потребовали извинений за оскорбление части французского населения. Один особый эмоциональный депутат даже назвал варваром уже самого министра. В общем, вывод такой. Если ты громишь витрины, стреляешь фейерверками в полицейских и мародерствуешь, то называть тебя варваром нельзя. Это не политкорректно. Хотя, еще раз, а как по-другому их назвать? Очередной сенатор в очередной раз возмутился. На этот раз Анатолий Артамонов, сенатор от Калужской области. И кто же его возмутил? Охранники. Крепкие, трудолюбивые парни дежурят в торговых центрах и офисах вместо того, чтобы работать в реальном секторе, где остро не хватает рабочих рук. Артамонов напомнил, что раньше на таких должностях работали пенсионеры, а молодежь занималась производством. А сейчас, мол, ситуация перевернулась с ног на голову.
У нас огромное количество людей занято в обслуживании служебного транспорта. Множество разных охранников. В советское время тоже охраняли объекты, но это делали пенсионеры. Молодых людей на такую работу не допускали. Сегодня иная картина. Сидит здоровый мужик на охране, который не помещается в будку.
По мнению сенатора, оплачивать такую охранную занятость все равно приходится из кармана граждан. Напрямую, ну или через бюджет. Он призвал пересмотреть структуру занятости, понять, сколько людей заняты пустой работой, и направить их туда, где польза. Не в сторожке, а у станка. Ну, спасибо, что не в окоп. По нашим временам-то можно было отправить и в окоп. Вообще, конечно, замечательно, как человек, который работает сенатором, рассказывает, что кто-то работает на месте, где не приносят пользы. Хочется послушать, какую пользу приносит сенатор.
Я-то в советские времена.
Я-то в советские времена.
А в Нидерландах политическая буря. Там правящая коалиция разбилась, как хрупкий голландский фарфор. Герт Вилдерс, лидер правопопулистской партии «Свободы», хлопнул дверью и вывел свою партию из состава правительства. Повод – миграционная политика, или точнее ее отсутствие в нужной ему форме. Вилдерс хотел железного занавеса на границе, массовых депортаций, нулевой эмпатии к беженцам, ну и другого подобного хардкора. Партнеры по коалиции не согласились с этим сценарием, и лидер партии «Свободы» красиво ушел. Он заявил: «Я подписывался под жесткой политикой, а не под уничтожением страны». Короче, дал понять, что сыт по самые Нидерланды. Теперь королевству ждут новые выборы, которые пройдут 29 октября. А пока страна готовится к ним, старое правительство остается при исполнении обязанностей, ну, по просьбе короля Вильяма Александра. Таким образом, кабинет премьера продолжит работать, хотя и в несколько урезанном формате. Ну что, друзья, да, вы думали, я сейчас скажу все, на этом я с вами прощаюсь. Нет, я не прощаюсь. Мне кажется, вы достаточно посмотрели на красоты этой удивительной страны. Мы находимся в центре, это одна из главных улиц. Все остальные красоты еще раз будут в отдельном ролике про Тувалу. Чтобы его не пропустить, убедитесь, что у вас есть подписочка. А сейчас я хочу перейти в свой роскошный номер лучшего отеля этой страны. И последний блок новостей я уже расскажу вам из потрясающего своего номера. Пойдемте. Значит, здесь у нас остались детишки, которые наблюдали за тем, что я делаю. Вот детишки. Здесь выезжает полицейская машина. Выезжает она, кстати, друзья, из единственного в стране полицейского участка. Да, а во всей стране всего один полицейский участок. Ну и вот, собственно, я захожу в свой роскошный отель. У меня есть ключик. Цвета нет, экономят. Единственная радость, что здесь есть Starlink. Надо посмотреть. Так вот выглядит холл. Друзья, кстати, пока я иду к себе в номер, вы могли бы поставить лайк. Добро пожаловать! Добро пожаловать в мой роскошный номер. Ну что, друзья, скажете? Достаточно роскошно. Вообще, главное, что есть кондиционер. В таких местах больше ничего не надо. Ну и потрясающая вот какая-то штука, плетенная с ракушками, висит. Продолжаем обсуждать творящийся в мире. Ну а теперь к новости про то, что иногда лучше жевать, чем говорить. Особенно это относится к некоторым священнослужителям. Они в последнее время такое несут в своих проповедях, что просто поражаешься их человеколюбию и гуманности. Например, схиигумен Гавриил в своей проповеди вспомнил массовую молитву около Московской соборной мечети на Курбан-Байрам. Она, кстати, прошла утром в эту пятницу. Он заявил, что все эти люди якобы могут вырезать москвичей по приказу мулы.
Не видно конца. Людьми покрыто все пространство. И это люди, мужчины, здоровые, не пьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают.
Это вызвало настоящий шок, особенно среди представителей ислама в России. Муфти Нафигулла Аширов назвал такие высказывания недопустимыми и призвал патриарха Кирилла осудить схиигумена. По его словам, такие речи – опасная провокация, особенно в многонациональной и многоконфессиональной стране.
Я думаю, что уважаемый патриарх должен осудить такие высказывания своих последователей, так же, как мы осуждаем тех, которые пересекают черту дозволенного в исламе и вступают на путь терроризма. Я думаю, что также глава РПЦ должен осудить такие высказывания, потому что они абсолютно не соответствуют тому духу и той реальности, в которой сегодня живут представители различных конфессий в нашей единой стране.
Муфти заявил, что мусульмане активно участвуют в диалоге, сотрудничают с представителями всех религий и не имеют ничего общего с насилием. Более того, он прямо сказал, мулла не может никому приказывать убивать, это тяжелейший грех. И процитировал Коран. «Кто убьет невинного, тот словно убил все человечество, а кто спасет жизнь, словно спас весь мир». И в пятницу стало известно, что монастырское начальство отстранило схиигумена от должности.
Но на этом история не закончилась, потому что на проповедь обратил внимание командир Ахмат Абти Алудинов. Он назвал схиигумена дебилом и представителем войск Антихриста. И еще удивился, почему на него не возбудили уголовное дело.
Какой дебил, который натянул на себя рясу? Это представители войск Антихриста. Вот надо обязательно, чтобы кто-то пошел, нарушил закон и что-то сделал для того, чтобы вот такие вот дебилы не говорили таких вещей.
Ну и после этого оскорбились уже активисты движения 40-40. Они объявили о сборе подписей в Следственный комитет и Минобороны, и в движении хотят, чтобы Алудинова проверили по двум статьям за оскорбление чувств верующих и разжигание ненависти и вражды.
А в Японии начались испытания универсальной искусственной крови, которая подойдет для всех групп. В марте 16 здоровых добровольцев получили первую дозу. Эксперимент прошел успешно. Эта кровь сделана на базе гемоглобина из просроченной донорской крови. Они повторяют работу настоящих красных клеток, переносят кислород и при этом не привязаны к группам крови. То есть подходят всем. Такая кровь может храниться до 2 лет. Все это сделано, чтобы решить глобальную проблему нехватки донорской крови, особенно в бедных странах. Искусственную кровь уже назвали настоящей революцией. Правда, пока что для производства все равно используют донорский гемоглобин. Это сохраняет некоторые риски, но ученые работают над их уменьшением. Если испытания пройдут успешно, то универсальная кровь сможет появиться в медицине уже к 2030 году. И это станет настоящим прорывом. Ну и еще о Японии, где внезапный вирусный тренд в ТикТоке и Инстаграме вызывает не только удивление, но и вопросы к платформам. Там стремительно набирает просмотры блогер, который ради лайков снимает, как воруют продукты в японских супермаркетах. Наш потрясающий японский корреспондент Арсен уже разобрался, кто стоит за этим хайпом и как на него реагируют в самой Японии.
Всем привет, Токио на связи, и новости наши совсем даже не новости. Иностранцы снова приехали в Японию, снова набедокурили, но в этот раз еще и записали это все на видео, так сказать, явка с повинной случилась. Один из блогеров в Телеграме, он же по совместительству в Инстаграме выкладывал свои замечательные рилсы, о том, как удобно и без проблем можно закупиться в Японии со скидкой где-то так примерно в 100%. Несмотря на то, что он удалил это всюду свои ролики, они успели наделать такого шуму и привести японцев в такое бешенство, что удалить это из сети не получится, конечно. Тем более, что репостов и перезаливов у него довольно много. Смысл в чем? Надев маску, блогер-афроамериканец, а это, к сожалению, тоже повлияло на ситуацию, что происходило в роликах, вы можете себе представить, набирал целую корзину различной снеди в японских супермаркетах данный субъект и просто со словами «Оу, они вообще не охраняют свои товары», здесь просто легко можно взять все и выйти. Если оно не охраняется, то значит, по сути, оно бесплатное. И выходил прямо с полной корзинкой товаров. Здесь нужно упомянуть, что один из главных социальных институтов Японии — это институт доверия. Здесь все построено на доверии между людьми. И, конечно, иностранцы, которые, мягко говоря, не готовы к такому взаимоотношению, порой ведут себя иногда странно, иногда забавно, но иногда просто, честно говоря, омерзительно. Японцы в очередной раз в интернете, практически в едином порыве, в очередной раз посетовали. Япония уже никогда не будет прежней. После наплыва иностранцев наш японский дух, как они писали, больше не сможет возродиться. Институт доверия подорван, кому теперь можно верить? Уж точно не иностранцам. Спасибо вам, дорогие блогеры из Соединенных Штатов Америки и Китая, которые в очередной раз доказывают, что более высокая ступень цивилизации, в которой людям не обязательно драконовскими мерами и палочной системой заставлять друг друга соблюдать законы, когда это просто на уровне культуры быть нормальным человеком, вот это очень странно для многих представителей иных цивилизаций. Например, для того, чтобы представить себе, как на такой ролик реагировали представители, скажем, китайской культуры или китайской этничности, достаточно просто в своих воспоминаниях возродите своего внутреннего ребенка и вспомните замечательные концерты Михаила Задорнова. Примерно так китайцы реагировали на поведение японцев. Ну, тупые, вообще никакой охраны или хотя бы наказания для злоумышленников. Для представителей иных культур почему-то подобный уровень доверия считается, ну, извините, чем-то либо чудачеством, либо простодушием, либо просто таких людей или представителей такой культуры по какой-то причине называют, извините, лохами. Мне кажется, людям, чья культура от этого достаточно далеко, сложно понять, как же так может быть, что не обязательно товары, которые дороже $1, прятать в акриловые кейсы или пристегивать на цепь. Посмотрите на японские супермаркеты, на японские Apple Store, на, да господи, на любой японский магазин. В Японии практически отсутствует как вид понятие корыстные преступления, по крайней мере, на низовом уровне. Безусловно, есть девианты в любой культуре, но ориентироваться мы будем на 99,9 в периоде тех людей, которые здесь не только не воруют, но еще и возвращают людям потерянные вещи. Сам не раз был в такой ситуации, когда японцы помогали мне с потерянными вещами, документами, даже деньгами. Поэтому могу сказать вам ответственно, ничего печальнее потери доверия внутри общества, причем даже не доверие к государству, доверие к законам, доверие к правилам. Это все этапы печальной деградации общества. Самый ужасный этап — это когда пропадает доверие к ближнему. С него все начинается, и дальше путь только вниз. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло в одной из самых светлых, безопасных стран с таким добропорядочным населением, как в Японии. Всем от всей души желаю оставаться людьми нормальными, цивилизованными и современными. И мирного неба, конечно, над головой. Всем пока.
Друзья, но если был Арсен, я напоминаю, что у меня есть роскошный путеводитель по Японии. Собираетесь поехать в эту удивительную страну, обязательно скачивайте мой путеводитель. Ссылочка в описании. Ну а теперь к абсолютно фантасмагоричному, но очень серьезному инциденту международного уровня. Мы привыкли к новостям про то, как какой-нибудь высокопоставленный чин НАТО забыл портфель с секретными документами в пабе. Ну или оставил их в такси. Обычно это прекрасный повод нашим патриотам посмеяться над западными простофилями. Ведь у нас все не так, у нас все под строжайшей охраной, мышь не пробежит. Так вот. Эта история покруче любых забытых портфелей, и случилась она вовсе не на бездуховном Западе. В России по ошибке выложили в открытый доступ 2 миллиона секретных документов о сверхсекретном военном ядерном объекте. То есть утечка случилась не из-за хакеров, это не работа разведки и не разоблачение в прессе. Это просто бюрократическая ошибка. Кто-то поставил не ту галочку при размещении документов на сайте госзакупок. Ну а пресса уже опубликовала общедоступные данные. Случилось это на прошлой неделе, но из самой России комментариев не было. Речь идет о стратегических позициях ядерных ракет под Оренбургом. Документы описывают буквально все. От конструкции шахт до схем кабелей, от списков дежурных солдат до того, в какую сторону открывается дверь туалета в подземном комплексе. И все это спокойно висело в сети, доступное абсолютно всем, включая, конечно, иностранных военных аналитиков. Эксперты сравнили ценность этих данных с аэрофотосъемкой времен Холодной войны, только умноженным в сотни раз. Настолько детализированно и технически точной была информация, что потенциальный противник теперь точно знает, где, как и с кем он может столкнуться. И главное, теперь не нужно гадать, что там под землей. И это почти невозможно откатить назад. Даже если Россия срочно начнет переделывать всю систему, следы останутся. Условный противник уже увидел, как и что устроено. И действовать ему теперь проще и увереннее. Китайские СМИ, к примеру, называют это ядерным саморазоблачением и пишут, что это не просто катастрофа для России, это еще и громкий тревожный сигнал для всех стран с ядерным оружием. Иногда опаснее не шпионы, а собственная небрежность. А вы говорите, кто-то в пабе забыл портфель. Ну и еще пример армейской глупости. Теперь мы точно знаем, как выглядит современная стратегия безопасности. Это даже не бетонные стены или хитрые системы ПВО, нет, это просто размытое пятно на Яндекс.Картах. По указанию Министерства обороны, ну, по всей видимости, а кто еще мог дать такое указание, Яндекс прилежно заблюрил все военные стратегические объекты в Москве, типа скрыл их от вражеских козней. Ну, получилось как всегда. Вместо того, чтобы сделать что-то менее заметным, власти добились ровно обратного эффекта. Такой классический эффект Стрейзанд. Хотели скрыть, но указали буквально пальцем. И теперь любой школьник может пройти квест «Найди военный объект по замыленному квадратику». Ну а потом можно его спокойно рассмотреть в высоком разрешении у конкурентов. Ну, например, у Google карт или Planet Labs. Потому что иностранцы ничего не замазывают. Ну и, наверное, наивно было полагать, что враг будет использовать Яндекс.Карты для подготовки каких-либо ударов. Да и вообще, как мне кажется, ну, в современном мире, когда спутники буквально там каждый квадратный метр отсняли в высоком разрешении, что-то скрывать и замыливать на гражданских картах, ну, как-то странно и глупо. Это лишь привлекает там дополнительное внимание как раз вот обывателей, потому что, еще раз, иностранные разведки все прекрасно знают. Да, вот показать обывателям, что здесь вот военный объект, это довольно странно, потому что, опять же, там на Яндекс.Картах и так нельзя было там ничего подробно разглядеть, но стоят какие-то здания и стоят, да, кому это интересно. Теперь же все полезли смотреть, а у кого там около дома находится какой военный объект. Московский монорельс, который когда-то казался транспортом будущего, теперь могут превратить в первый в России высотный парк. Такой пешеходный маршрут на уровне верхушек деревьев с видами на ВДНХ и Останкинскую башню. Ну, коротко давайте про монорельс. Он работает уже более 20 лет. Сегодня такой, скорее, дорогущий туристический аттракцион. Транспортная функция там минимальна. Поезда перевозят всего около 2000 человек в день, а никто им не пользуется. Вообще, изначально была глупость устроить этот монорельс. Он неэффективный, супердорогой, ходит нерегулярно. То есть, еще раз, толку от него нет, только как какой-то такой туристический маршрут покататься. А сегодня, опять же, этим монорельсом никого не удивишь, и вот уже давно думают, а что же с этим сделать. Вот, решили сделать парк, по примеру, как, не знаю, там, Highline Park в Нью-Йорке. Да, такие проекты, когда ты бывшую какую-то эстакаду железнодорожную там под что-то переделываешь, они действительно существуют, в мире их там довольно много. Единственное, опять же, делается это, например, в местах плотной городской застройки, где у тебя вдруг появляется какое-то зеленое пространство и новый пешеходный маршрут, где просто сложно создать альтернативу. Но московский монорельс находится на ВДНХ, там Останкино, там полно места, там нет какого-то такого большого пешеходного потока, чтобы кому-то хотелось забираться куда-то наверх и идти там по какому-то парку. Ну, посмотрим, что в итоге сделают. Окончательное решение должно быть по результатам голосования москвичей. Я как москвич говорю, что это надо снести и сделать там какой-нибудь памятный знак, что здесь была допущена градостроительная ошибка. Ну а теперь давайте перейдем к новому безумному тренду из русскоязычных соцсетей. Носорог Сережа, бегемот Барабулька, акула в платочке и старушки, у которых дома зоопарк из тварей, которых не существует. И все это не сны при температуре 38, а нейросети. Описывать такие видео бесполезно, их можно только смотреть. На экране все выглядит максимально реалистично. Бабушка на лавочке рассказывает, как воспитывает бегемота.
Это мой носорог Сережа. Чистюля у меня.
У подъезда бегают страусы.
Кормила ее фейками каждый день. Вот она и выросла. Гуля, пойдем кушать.
Из моря выбрасывает сотни сосисок.
Ребята, смотрите, что вынесла на берег. Это ж сосиски. Тут все вокруг в сосисках.
Это каждый год тут такое. Просто в этот раз чуть побольше вынесла.
Да, нейросети вышли на новый уровень. И в соцсетях уже образовался целый жанр фейковых уличных интервью с фантастическими сюжетами.
Не бойтесь ее. Это Людочка. Добрая, хорошая, по хозяйству помогает.
Ну что, друзья, это уже не будущее, это сегодняшний день. И, возможно, я, а не Илья Варламов, а тоже нейросеть. Ну и напоследок история, в которую сложно поверить. В Петербурге нашли девушку, которая пропала 9 лет назад. Она сбежала, как пишут в медиа, якобы потому, что ее не поздравили с днем рождения. За это время она успела завести семью и родить 2 детей. Произошло все в декабре 2016 года. Девочке тогда было 16 лет. Она находилась в одной из детских больниц Петербурга. Должна была пройти плановую операцию. Но за день до вмешательства исчезла. удалила страницу в соцсетях, оставила все вещи и документы, надела чужую куртку и вышла в никуда. Соседка по палате вспоминала, что девочка была замкнута, но ничего не предвещало побега. Мать сразу написала заявление в полицию, подключили волонтеров, криминалистов, искали по видеокамерам, опрашивали знакомых, отрабатывали все мрачные версии, вплоть до того, что девочка могла, не знаю, там, утонуть в ближайшем водоеме. Водолазы прочесывали территорию, а полицейские возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге расследование растянулось на 9 лет. Дело раздулось до 84 томов, было допрошено более 450 человек. Но все было впустую. Найти девочку не могли. А потом внезапный прорыв. В этот понедельник система распознавания лиц засекла кого-то подозрительно похожего на пропавшую девушку в Сестрорецке. Это курортный район Питера. Следователи незамедлительно выехали на место, и да, это действительно была она, живая и здоровая. На допросе девушка рассказала, что пропала осознанно и давно все спланировано.
Этот план я разрабатывала около где-то месяца.
Говорит, обиделась на семью, потому что никто не поздравил ее с днем рождения. И кроме того, она не хотела делать операцию.
Я покинула больницу по своей воле, так как не хотела делать операцию.
Решила сбежать и начать новую жизнь. Первое время она жила у подруги, потом познакомилась с мужчиной. У них родилось двое детей. Все это время она скрывалась, практически не выходила на улицу, знала, что ее ищут.
И я не выходила почти на улицу, потому что знала, что меня ищут.
У детей не было документов, да и сама она все это время официально не существовала. Более того, она до сих пор не хочет возвращаться в родную семью, даже после того, как все вскрылось. И теперь возникает, конечно, куча сложных вопросов, и, вероятно, причины для побега из семьи у девочки были гораздо более серьезные, чем обида в день рождения. Надеюсь, что теперь у нее все будет хорошо, а еще у ее детей и родителей. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Я побежал исследовать Тувалу и готовить для вас новые видео. Не забывайте про лайки, комментарии. Скоро увидимся. Берегите себя.